Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с музыковедом Александром Петровым о русской военной песне и певцах русского зарубежья.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Исцеление Христом Спасителем слепорожденного вызвало бурную реакцию в обществе книжников и фарисеев, законоучителей израильских. Камнем преткновения явилось то, что Христос совершил это исцеление в день субботний, когда, согласно превратного толкования закона Моисеева, с точки зрения книжников и фарисеев, вообще нельзя совершать никаких действий. Данный евангельский эпизод свидетельствует о том, что порой физически зрячий человек может быть в невероятной степени духовно слеп из-за собственной гордыни, может восставать против вещей очевидных, против самого Бога. Фарисеи-книжники здесь именно что восстают против самой очевидности. Белое называют черным, а черное – белым, извращая самые очевидные вещи и пребывая в безумной уверенности в собственной правоте. Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою, как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слышать, или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Казалось бы, сам факт исцеления говорит сам за себя. Действительно, Сделать слепорожденного зрячим не могут и современные технологии, при всем их развитии, потому что это означает полностью воссоздать в человеке с рождения отсутствующий зрительный аппарат. Это не просто некое внешнее и впечатляющее чудо. Это по силам только самому Богу, поскольку в данном конкретном случае есть именно действие творящей силы Божией. Это не аппарат искусственного зрения, не какой-либо хитрый протез. Это не искусное хирургическое вмешательство. Это именно сотворение из ничего, всего того, что в человеке служит физическому зрению. Сам прозревший свидетельствует об этом. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Однако вся эта очевидность для фарисеев вовсе не является очевидностью. Они находятся в плену собственных гордостных мировоззренческих схем, которые Бог, ставший человеком и дарующий свою исцеляющую силу, просто не вписывается. К сожалению, для самого человека и человечества в целом это в принципе не такой уж редкий случай. Такого рода греховная ослепленность. Обрести же во Христе исцеление от греховной слепоты может каждый человек, но далеко не всякий человек этого сподобляется, поскольку далеко не всякий человек ищет духовного прозрения. Для исцеленного от врожденной физической слепоты в этом евангельском эпизоде сама эта слепота оказывается благом, поскольку при встрече со Христом способствует и духовному прозрению. Иисус, услышав, что выгнали его вон, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. То, что судьба этого исцеленного слепца есть особый промысел Божий, Христос засвидетельствовал своим ученикам в ответ на их недоуменный вопрос. Ученики спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Сам вопрос учеников Христа Спасителя весьма характерен. Человеку вообще свойственно особое внимание к причинно-следственным связям, как будто благодаря их уяснению можно избежать тех или иных скорбей или бедствий. На самом деле корень всех бед человека в общей человеческой греховности, главное средство исцеления от которой – сам Христос. Принятие Христа и есть в своем роде таинство преодоления греховной слепоты в самом себе. Фарисеи, ожесточенно сопротивлявшиеся исцеляющей силе Божией, свидетельствуют о своей крайне греховной ослепленности. Тот, кто является истинным учеником Христа, обретает духовное зрение, которое в основе своей есть действие Святого Духа в человеке. И если таким образом человек делается духовно зрячим, то в его власти остается с помощью Божией не возвращаться к прежней духовной слепоте.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня очень интересный человек, настоящий специалист по русской песне, исследователь русской песни, песни русской эмиграции, военной песни и создатель такого учреждения культуры. Оно уже более 20 лет существует, клуб имени Петра Лещенко. Да. Я имею в виду Александр Иванович Петров. Добрый день, Александр Иванович.
Здравствуйте, милые слушатели.
Прозвучало в исполнении казачьего хора под управлением Жарова песня «Вот полк пошел».
Да.
Конечно, мало кто из наших радиослушателей, наверное, слышал эти записи. Они в основном выходили в эмиграции, хотя сейчас все стало переиздаваться и доступно через интернет.
И в России тоже вышли.
И в России,
несколько дисков, да, его.
Ну, давайте мы, прежде чем поговорить о Жарове и о судьбе русской песни в эмиграции, поговорим о вас, Александр Иванович. Мне бы хотелось сегодня своего рода дифирамб такой исполнить во славу русской песни, во славу тех людей, которые русской песней занимаются, пишут, несмотря на все препоны и трудности, и ее исследуют. Что вас подтолкнуло вот взяться за эту тему? Пришла перестройка, ничего мы еще не знали, хотя в магнитоиздате многое ходило, попадало, и записи представителей русской эмиграции третьей волны и более ранних волн, все это уже пошло в народ, что называется. Но вы не просто этой темой интересовались, но впоследствии создали даже и клуб, где проходят вечера, пару раз делали фестивали, и некоторых людей вы просто
фестивали
открыли.
Фестивали, и притом международные фестивали. Фестивали музыки и песен старой России и русского зарубежья с приглашением певцов и музыкантов из стран всего мира.
Что из себя представляет ваш клуб, кто в него входит на сегодняшний момент и какие наиболее яркие представители? Я, кстати, вот бывал на выступлениях и видел там даже некоторых своих знакомых, которые, ну, просто вот с удивлением, даже наши авторы некоторые там обнаружились. Ну, я чуть позже об этом скажу.
Ну, Михаил Устинов, конечно.
Да, вот Михаил Устинов, это знакомый, действительно наш автор, да.
Да, автор. Он живет традициями старой России, офицерскими традициями. Да и одевается он так. Слабо кому-нибудь из нас пойти в военной форме модели 100 с лишним давности. А он ходит.
Да, в сапогах, так сказать.
И сочиняет песни, и стихи. Он поэт, прекрасно владеет гитарой. То есть он гитарист хороший. Поет.
Да, не убавить, не прибавить. Может быть, мы позже одну песню поставим,
да,
чтобы звучали не только песни представителей русской эмиграции, но вот там и замечательные женщины, певицы. Вообще, в основном звучат, как я понял, романсы, звучат песни Петра Лещенко, знаменитого нашего автора, исполнителя, который, к сожалению, трагически погиб уже после Второй мировой войны.
Да неизвестно, как он погиб. Официальная версия, что он скончался в тюрьме, вернее, в больнице тюремной, а на самом деле
никто тут
ничего толком не знает.
Хотя какие-то публикации выходили. И,
да,
в общем,
много, предположения. Всё.
На уровне предположений,
да,
остается.
Да.
То есть даже вы не знаете обстоятельств гибели этого замечательного.
А кто узнает, как он на строительстве Дунайского канала вроде бы погиб? Неизвестно.
Ну, немножко про ваших авторов, Александр Иванович. Кто еще принимает участие в этих мероприятиях, в этих концертах? Легко ли их сегодня организовывать?
Вы знаете, во-первых, время коммерческое, и я бы мог кого угодно пригласить. Но большинство говорит, я артист, я певец, музыкант, и должен за свою работу получать деньги. Поэтому они отпадают. А поскольку все концерты в основном на общественных началах, только увлеченные артисты выступают. Например, Маргарита Корнеева.
Исполнительница романса.
Да, исполнительница романса. Блестящие певицы. И каков ее рост. Да все растут. И пианист Александр Раквиашвили, скрипачи Михаил Орлов, Александр Иванов и так далее. Петр Ганош на гитаре. И поэтому приходится назначать день концерта, собирать всех, договариваться с владельцами этого зала, этой сцены и проводить концерт. Вот
последний... Интерес большой у публики, тем не менее, и все равно и авторы, и исполнители приходят, и залы полны, что называется.
Да, вот это полно из-за того, что я звонил два дня подряд любителям. А любители откуда берутся? Они из моих радиопередач, из моих концертов. Я оставляю лист или таблицу, в которую они записываются, и вот больше 1000 человек любителей. Но, к сожалению, за 25 лет некоторые ушли уже, звонишь.
Да, к сожалению, остаются люди на фотографиях, остаются в записях, в своих песнях. Ну, хоть в таком виде все-таки оставляют след в отечественной культуре. Да. Ну, вот та песня, которая прозвучала в исполнении казачьего хора под управлением Жарова. Скажите несколько слов об этом коллективе. Он, наверное, один из самых известных. Все-таки широкая публика более-менее слышала про Жарова, как он появился и, в общем, какова была судьба.
Во-первых, Сергей Алексеевич Жаров родился в городе Макареве Костромской губернии. И окончил Московское синодальное музыкальное училище. Это один из корпусов теперешней консерватории имени Чайковского. После окончания он получил распределение в храм, а потом сразу началась революция, гражданская война. Его взяли в Красную армию. Отряд красноармейцев сразился с белыми, потерпел поражение. Его хотел убить казак, а второй говорит: «Да ты что, Мальцева убить?» А ведь Жаров небольшого роста, всего 150 сантиметров.
И это его спасло, да?
Да, да. Высокий рост. И потом он перешел в добровольческую белую армию и стал там пулеметчиком. После поражения в гражданской войне он осел в Болгарии в русском православном храме вместе с некоторыми певцами. Потом они через пару лет выступили в Вене, в казачьей форме военной, в
потёр. И большой успех сразу был. Я читал мемуары кого-то из наших эмигрантов.
Да, да, да.
И, в общем, там это описано очень ярко, очень красиво.
И они выступили в потёр.
Залы были полные.
Да, потёртый, выношенный, выгорелый в форме. И потом хорошо заработали и оделись так, как надо, и осели в Германии до 1939 года. После 1939 они жили в Соединенных Штатах, в Нью-Джерси. Это, в общем, штат в основном русской иммиграции. Они за свою творческую деятельность несколько витков делали гастрольных вокруг земного шара. Часть из них осталась жить в одном месте, где они гастролировали, в Австралии. Вот так, и они дали начало некоторым теперешним хорам русского зарубежья. Например, Петя Худякова, хор казаков Большого Дона. Ваня Хлипко вообще участвовал. Это немец, немецкий хор. Потом Марсель Ферхов, не знаю, существует он хор или нет, донских казаков в Голландии.
Ну, я могу сказать, что благодаря песне люди, в общем-то, сохраняли свою душу, сохраняли родину в своем сердце.
Да, да.
И, в общем-то говоря, и несли русское искусство как знамя. То есть появлялось много людей, которые тоже начинали любить и русскую культуру, и русскую литературу, и русскую песню.
Мало того, я хочу сказать, что в Германии очень велика тяга к русским песням. Стали организовываться, и до сих пор существует хор крымских казаков, хор уральских казаков, а все ведь из немцев.
Скажите, вот вы еще принесли тут целую кипу пластинок с уникальными записями, CD. Вот «Тоска по родине». Давайте мы ее поставим, вначале послушаем. Это такой коллектив балалаечников, представителей русской эмиграции, а потом немножко...
Луис Альтер, да, руководитель.
Итак, «Тоска по родине». Александр Иванович, вот замечательно сыграно, что это за коллектив и вот группы инструменталистов, такие вот коллективы творческие, часто ли возникали, которые именно виртуозно владели инструментами, ну, балалайка, она как-то ассоциируется с Россией, насколько это было распространено, и что за коллектив, который мы только что послушали, что на себя
представляет? Ну, балалайка – это символ не только русской музыкальной культуры, но и всей России. А я хочу сказать, что пик на русскую бытовую музыку за рубежом приходится что-то на 60-е годы. И вот Луис Альтер, будучи хорошим аранжировщиком, музыковедом, организовал свой ансамбль. И с ним выступал, и с пластинки его мы и дали этот номер.
Это вот «Прощание славянки», да, да, так они назвали, да. «Тоска по родине».
«Тоска по родине».
Великая,
да,
песня, которую когда-то хотели сделать даже гимном России, может быть, есть в этом смысл определенный.
Да, есть.
Мне уж, во всяком случае, вот эта великая музыка больше нравится, чем то, что
сейчас
было сделано, да, по сути дела, советский гимн, который, да, немножко изменен. Я бы хотел, чтобы мы немножко поговорили о русской военной песне. Русская военная песня – это вещь тоже во многом закрытая. Помню, как в 70-е годы «Мелодия» выпустила диск с маршами русской армии. Слово «императорской» там не фигурировало, хотя это императорская русская армия.
Да.
И каким это пользовалось успехом. Потом были другие издания, переиздания. Не все люди знали, что у каждого полка, каждого военного учебного заведения был свой марш. И, как правило, этот марш имел еще и слова, так же, как «Прощание, да, славянки», да, имел. Но, да, да, слова эти не звучали, просто играли музыку, потому что зачастую эти слова, конечно, лежали в русле совершенно, так сказать, малосоветскими. Ой. Тексты эти, да, были. И как бы могли нас, советских людей тогдашних, направить не в то русло. Но все равно дух передавался даже через музыку. Вы принесли диск Виктора Новского. Да. Что это за человек, ну, и там... что за произведение мы сейчас послушаем?
Да, настоящая фамилия Маньковский. Он воевал в русской армии на стороне белых. И после поражения остановился в Париже. Там он вспомнил свое увлечение гитарой, романсами, стал петь их. И на этом диске первым, под номером 1, исполнил марш или песню, ее назвать «Ахтырский гусар». Еще со времен Екатерины он упоминает об этом.
Московской России родились наши полки.
Yeah.
перческой эмиграции в Париже. Ну, скончался, как все люди уходят.
Ну, остались все-таки эти вот записи, которые отреставрированы, вышли. Есть люди, которые, конечно, много что делают для сбережения памяти исторически, для сбережения культурного наследия. И в свое время в Нью-Йорке возник такой очень интересный мужской хор российского наследия. Были сделаны записи еще в 80-е годы, а потом это все переиздали. Уже в Санкт-Петербурге в 2004 году вышли ноты, и это издание сопровождалось, был вложен диск с записями вот этого хора. Я бы хотел, чтобы одна знаменитая песня, русская военная песня, прозвучала. Итак, песня под названием, это гимн «Взвейтесь, соколы, орлами» в исполнении мужского хора российского наследия.
Под руководством Валентина Николаевича Мантулина.
Вот то произведение, что мы послушали сейчас, Александр Иванович, было сбережено, и запись была произведена благодаря Мантулину. Что это за человек? Не были ли вы лично знакомы? Или, может быть, знаете людей, которые
встречались с ним, да? В Москве дважды даже встречался. Он мне передал пластинки виниловые, долгоиграющие на 33 оборота. Они в Нью-Йорке не нужны никому. Скорее, их судьба в Россию перевести. Ну, вот он мне часть передал. И сейчас он человек в возрасте, 21 года рождения, живет в старческом доме в Нью-Йорке. Я с ним с тех пор не говорил. Он пишет в этом песеннике, что часто эти песни искажали, писали новый текст на ту мелодию, которая придумана была авторами, и служили совсем другой идеей, нежели задумывали авторы изначального стиха или песни.
Ну, были тут удивительные вещи. Я где-то слышал, что была семья Покрасов, братья Покрасы, известные композиторы, которые в годы Гражданской войны находились на юге России. И они писали произведения для Белой армии. Потом власть поменялась, пришли красные, и эти самые произведения, эти марши, эти песни с другими словами опять вернулись, так сказать, в обиход культурный, но уже совершенно с другой идеологической начинкой. Ну, а сами братья, конечно, скромно помалкивали о том, что произведение вот второй раз уже, как говорится, на второй свежести.
Да, если взять, например, песню, известную слушателям «По долинам и по взгорьям», это уже третья версия. Первая версия – и это песня сибирских партизан «Из страны, из страны далекой». Вторая версия – это со словами марша Дроздовского, а потом уже «По долинам и по взгорьям». Вот так.
А вы принесли сборник маршей, и там вот есть марш Белой гвардии.
Да.
Ну, давайте, может быть, мы его и послушаем, чтобы
полковника Дроздовского.
Не только разговором тешить наших дорогих радиослушателей, но чтобы это произведение прозвучало. Итак, марш Белой гвардии. Александр Иванович, ну, раз уж нас, так сказать, белогвардейская тема затронула, я бы хотел, чтобы мы еще что-то поставили, но я думаю, что вот как раз одно произведение, которое мне очень нравится, там замечательно спето, в исполнении мужского хора «Российского наследия» под управлением Мантулина, я имею в виду песню «Мы смело в бой пойдем за Русь святую». Это основная песня, наверное, я бы ее самой важной назвал из песен, относящихся периоду Гражданской войны, к Белому движению. Все, конечно, мы, люди, которые жили в советские времена, я имею в виду, знали другой вариант.
Да,
да, мы смело в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это. А музыка та же самая, но вот слова совершенно иные, с иным наполнением.
Кстати, она была записана после кадетского сбора где-то в Канаде. Они встретились, первый день провели, а на следующий день хор кадет спел ее.
Я, надо сказать, ну, в силу того, что было несколько эфиров, посвященных истории Гражданской войны, и мы несколько раз ставили это произведение. Ну, я думаю, что вполне уместно, чтобы оно еще раз прозвучало.
Да.
Итак, мы смело в бой пойдем за Русь святую.
Слышали, где вы,
Александр Иванович, вот о взаимопроникновении хотелось бы поговорить, о пересечении культур. Очень известная песня была в свое время написана Юрием Борисовым «Замело тебя снегом России». Это соратник, друг, соавтор Валеры Агафонова. Оба рано ушли из жизни, жили в Питере, были гонения на них, и Борисова сажали. Очень хочется сделать эфир ему посвященный, этому замечательному автору. И некоторые его песни, они стали народными. Были записи, был магнит-издат, никто не знал, кто автор музыки, автор слов, кто исполняет. Ну, ходило это ходило, и в процессе хождения иногда те записи, которые принадлежали перу наших соотечественников, они попадали в эмиграцию, попадали в среду творческую тех людей, которые, может быть, даже с первой волной уехали, там дети, внуки, и начинали звучать там. И вот «Замело тебя снегом России» есть самые разные варианты. Разные певцы, разные исполнители записывали эту песню, не зная, кто автор. Но я хотел бы вернуть автора сегодня, вспомнить Юрия Борисова и поставить тот вариант, который вы принесли. Ну, несколько слов скажите, прежде чем мы
Светлана
поставим
Дручек
эту песню.
А Светлана Дручек — это из семьи, из музыкальной. Существуют ее родственники такие, балалайщик, например, Филипп Делучик, или балалайщик и гитарист, в первую очередь, Марк Делучик, покойный. Он работал с Алешей Дмитриевичем и на пластинке аккомпанирует ему. Так что это известные имена, интересные. И вот вы будете слушать эту песню или роман, скорее.
Ну что ж, давайте поставим это произведение «Замело тебя снегом Россия», но в сердцах наших Россия никогда не будет заметена.
Замело я верю, весна недалека, над тобою тихнет мурга, и горячие солнце востока ярким светом растопит снега, и горячие солнце востока ярким светом растопит снега. Замело.
Александр Иванович, ну, уже в завершение нашего разговора, но мне хотелось бы, чтобы, может быть, еще мы два произведения поставили. Давайте. Связанных с такой темой, как русская военная песня, русская патриотическая песня. Эти песни тоже звучат и на вечерах вашего клуба. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня музыкант, музыковед, исследователь русской песни и создатель и основатель клуба имени Петра Лещенко Александр Иванович Петров. Человек замечательный, человек, который очень много делал и делает для сохранения и приумножения русской песни, потому что русская песня – штука идеологическая. Она существует, конечно, в условиях своего рода противостояния, называем вещи своими именами. И есть силы, которые, конечно же, сегодня препятствуют тому, чтобы русская песня попадала в эфиры центральных телеканалов. Там звучит попса, зачастую низкопробная, зачастую наполнение ее совершенно не соответствует тому, что должно было бы быть, чтобы все-таки душа наша должна находиться в чистоте, а не в какой-то грязи, пусть даже и грязь это музыкальная. Здесь этого не происходит. Здесь пошла коммерциализация, заплатил деньги исполнитель, нашел какого-нибудь родственника там или поклонника, и вот он начинает оплачивать эфиры, и звучит это из всех утюгов. А замечательные произведения, замечательные авторы зачастую не находят выхода. Ну, есть СМИ, которые все-таки работают в правильном русле, вот в частности, радио Благовещение.
Да.
В этой связи, я думаю, ну, много у нас еще записей, я бы хотел, чтобы еще две песни прозвучали. Давайте мы поставим Устинова. Мы обещали нашим радиослушателям Устинова.
Михаил
Георгиевич Устинов. Я пою «Под обстрелом врагов», потому что русская песня сегодня действительно находится под обстрелом, и многие исполнители, авторы в сложном положении, непростом, пребывают. Но даже находясь под обстрелом, она живет и будет жить, я думаю, еще долго. Итак, Михаил Устинов, «Я пою под обстрелом врагов».
Под обстрелом врагов вдохновенную песню свою, и ее пронесу, как любовь, сквозь суровую эту войну, как кричащий надежды цветок нашей русской славянской весны, как нагана нежданных хлопот, все из того, из гражданской войны. Я пою под обстрелом врагов сочиненные строчки в обед. Вдруг снаряд и восторженных слов, и меня никогда больше нет. Но поспорит железом строка, ведь во всем мире властвует Бог. Помолитесь же в зале, друзья, чтобы допеть до конца мне помог. Помолитесь же в зале, друзья, чтобы допеть до конца мне помог.
Александр Иванович, в завершение уже нашего разговора, нашего экскурса, встреча у нас сегодня первая, но я надеюсь, что она не будет последней, что вы к нам еще придете, потому что русская песня, она имеет очень много аспектов, много граней, много есть замечательных исполнителей, о которых широкая публика, к сожалению, мало что знает. Вот в этой связи есть ли люди еще в Москве-столице, в основном вы здесь находитесь, которые также занимаются русской песней? А были ли попытки делать, может быть, какой-то цикл дисков выпустить, ну, антологию, посвященную песне русской миграции, допустим? Вы общаетесь с Рубашкиным, переписываетесь и с другими представителями, но уже русской песни. Живут они за границей, многим уже там по 80 лет. Да. Кое-кто всю жизнь пел в хоре, пел русские песни, кое-кто и сам пишет. Некоторые сюда приезжают известны, как Рубашкин, допустим. Некоторых широкая публика, к сожалению, знает.
Например,
плохо.
Николай Масенков, уровня Рубашкина певец, но не коммерческий. Плохой менеджер, вот его не знает народ. Но как он поет...
А Рубашкин, который вот ваш, так сказать, постоянный...
Ну, он говорит, давай я тебе вышлю 500 евро, ну, фестиваль. Ну, понимаете, фестиваль, который мы планируем провести...
Фестиваль русской песни.
Не
имеете?
Обойдется 500 евро. Сюда нужна большая сумма, но все...
А чиновники, они как-то воздерживаются.
Да, и чиновники, и бизнесмены тоже. Нет.
Хотя на фильм «Левиафан» вот 220 миллионов долларов в наше-то трудное время кризисное с легкостью нашли. Мне вот интересно посмотреть, сколько вот реально стоит производство этого фильма и куда девались деньги. Вот вопрос-то вопросов. Вот об этом бы рассказали создатели и кинокритики. Какова себестоимость? Это все легко вычисляется. Сколько стоит производство одного фильма, примерно понятно. Наличие компьютерной графики, высокие гонорары там, звездам, актерам, производство, логистика. Все легко считается. Но 220 миллионов, за это можно снять какой-нибудь русский «Аватар». А вот Александр Иванович там не то что миллиона долларов, миллиона рублей не могут дать для того, чтобы провести цикл вечеров и возрождать русскую песню, русскую культуру. Ну, не хотелось бы, чтобы мы все-таки впадали в грех уныния. Я думаю, что с Божьей помощью все можно одолеть. Главное — уповать на Господа. Мы все равно что-то делаем, работаем и движемся в верном направлении. Хорошо, давайте в завершение разговора поставим песню, которая была чрезвычайно знаменита и в годы войны с Японией в 1905 году, и в годы Первой мировой войны. Забыты авторы, к сожалению, поэт Константин Оленин, композитор Иван Корнилов, который написал музыку, оба умерли в эмиграции, неизвестно, где их косточки лежат. Но вот песня эта жива, и благодаря хору российского наследия она была возрождена. А песня называется «Спите, орлы боевые». Ну, прежде чем поставить эту песню, я желаю всем не впадать в грех уныния, сохранять в душе любовь, сохранять оптимизм и веру в Господа. Спасибо всем и до новых встреч.
Спасибо.
В эфире. Напоминаю,
спасибо,
что в гостях у нас сегодня был Александр Иванович Петров.
Спасибо.
И надеемся, что он к нам еще придет не один раз.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.